Так вот, мы с вами занимаемся вопросом, как я помню, насколько я помню, если вы не забыли, вопросом о неверном понимании христианства, неверных точках зрения на христианство. Помните, когда-то давно-давно мы попытались с вами говорить о сущности христианства? Ну, слово «сущность» мы потому употребляли, что говорить вообще о христианстве, знаете, значит сказать о всем курсе богословских наук. Поэтому невозможно, правда же? Поэтому мы сказали кое-что и попытались сказать наиболее существенное, почему и назвали тему «сущность христианства». Так вот, через призму этого взгляда на христианство нам легче с вами будет оценить те что ли, явления в богословии и в мысли христиан, которые оценивают христианство иначе. Помните, я вам сначала первое, о чем мы с вами говорили, это попытка, которая исторически явилась первой, самой первой попыткой рассматривать христианство как некую назарейскую ересь, то есть как ту же иудейскую заветную религию, но в которой вот одним из направлений этой религии явилось то, что было названо христианством. Вот оказалось это направление очень живучим, оно многократно возникало в истории, и всюду, как в России затем, так и на Западе. И сейчас, как мы с вами уже говорили, это восприятие христианства становится все более и более значимым. Вы слышите? Все более значимым. Мы с вами говорили уже об устойчивом, уже богословском термине, как иудео-христианство. Я не помню, говорил вам или нет, но что при Ватикане существует даже два папских совета, один из которых по христианскому единству, и именно там обсуждаются проблемы диалога с иудаизмом. И уже термины многие из Ветхого Завета предпочитаются христианским даже терминам. Но особенно много это сделал папа Иоанн Павел II. Он особенно много в этом направлении сделал, в сближении, так сказать, христианства и иудейства. Как вы помните, он впервые посетил римскую синагогу, назвал там, в синагоге, иудеев, для которых Христос – лже-мессия. Да, назвал их нашими старшими братьями, то есть самыми, ну, уважаемыми. Старший брат – это тот, кто вместо отца, кто заменяет отца, да. Иоанн Павел II, ну и кое-что я вам приводил другое. Да, но самое, может быть, важное, что связано с этим, это прямо рядом стоящее с этим пониманием христианства другое, но рядом стоящее, и я бы сказал, жестко взаимосвязанное. Это понимание христианства, свидетелями которого мы сейчас с вами вот все являемся. Только надо открыть глаза и посмотреть. Понимание христианства как религии, которая открывает человечеству путь прогресса, путь развития, открывает перспективы наилучшей жизни. Нет, не на небе, а то вы подумали, что на небе. Нет, на земле, конечно, ну что вы. Дай нам благо на земле. Христианство – это религия, открывшая врата к социальному прогрессу человечества. Если вот вы, например, посмотрите периодическую литературу, да, особенно вот западную литературу, ну и у нас то же самое, то вы увидите, что, например, в советское время одна из главнейших тем, которая постоянно звучала на страницах нашей литературы, это была проблема мира, проблема безопасности, вот, проблема, связанные с пониманием отношений богатых и бедных стран, отношений север и юг. Все это обсуждалось не в политических кругах, то есть там-то это обсуждалось, и там это естественно, а обсуждается все в церковной литературе и в богословии. Так вот, значит, христианство рассматривается как религия, открывшая путь к человеческому земному благоденствию. Это очень усиленно так сказать, пропагандируемая точка зрения, она уже глубоко, если хотите, вошла в сознание современного западного христианства и, естественно, входит и в наше. Что можно сказать вот об этом? Ну, во-первых, что эта идея не нова, конечно. Всю историю человечество мечтает о чем? О Царстве Божьем на земле. Ну, правда же. Только все к этому, все к этому направлено. Все мысли к этому, все завоевания, все кровавые войны, все революции, все перевороты, да, все они в конечном счете свои цели имеют какую? Устроение блага человечества. Правда же? Все. На это направлены все душевные силы. В какой степени христианство отвечает вот этой идее? Вот это вопрос по существу, который бы надо как-то нам с вами понять. Кстати, у нас даже в богословии мы находим такие очень сильные тенденции в философии. Например, Владимира Соловьева Сергеевича, например, или взять, если нашего протоиерея киевского профессора университета Павла Светлова, или, например, взять нашего философа Николая Федоровича Федорова. В общем, целый ряд, я вам скажу, Бердяева очень много идей, все направленных вот к этой мысли, что христианство призвано создать наилучшие условия для жизни человечества здесь. И вы поймите, интересная какая вещь. Ведь действительно христианство действительно говорит человеку, живи вот так, и тебе будет лучше. Живи правильно, живи по заповедям, то есть живи честно, живи справедливо, живи свято. Ты и вечность наследуешь достойную, и здесь тебе будет лучше. Ведь вы знаете, в чем дело? Все зависит от того, что у нас ставится во главе, а что является следствием или вторичным. Вот помните, Христос спросил законника или законник Христа, неважно, о заповеди самой большей. Помните, Христос ответил, слушай Израилю, первая и самая большая заповедь, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и так далее. Так? Вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Вот две, на которых, как он сказал, стоит весь закон и все пророки. В этом вся суть, к этому должно все сводиться. Так вы знаете, тут вот в чем тут, так сказать, ну, проблема? Постоянно мы переставляем, на первое место ставим любовь к земному, на второе место ставим любовь к Богу. Целью является не искание вечной жизни, этого смысла жизни, не искание вечного блага, не Царство Божие, нет-нет, а искание именно земного блага. Под флагом хотя бы кажется благотворение всем и вся. Я революцию почему делаю? Убиваю всех, казню и так далее. Почему? Понимаете, почему? Для блага человечества, конечно. Разве вы не понимаете? Ну еще бы. Все для блага человечества. Перестраиваю громадную страну, так что она хуже оказывается, чем после войны. Все это для блага человечества. Неужели вы не понимаете, какие возвышенные христианские цели? Что первично? Действительно ли то, что называется любовь к Богу, то есть что значит любовь к Богу? То есть я вижу смысл своей деятельности не в рамках вот этого ничтожного периода времени, а я этот смысл вижу вечной жизни человека, вечной своей жизни. Вот в зависимости от этой цели прямо меняется весь характер деятельности человека. Чем будет заниматься церковь? Помощью государству в благоустроении его земных, так сказать, земных нужд человека, или церковь понимаю, что с своей стороны, да, это хорошо, это надо проявлять любовь к Богу, государство должно этим заниматься, но цель церкви совсем не в этом. Цель бытия церкви, цель ее проповеди и цель жизни христианина в наследии вечной жизни. Вот борьба и идет. Кто кого в этот раз победит? Бог или Мамона? Или Шалом, если хотите. Шалом – это слово, которое означает благоденствие земное. Бог или Шалом? Что вы хотите? Я как-то встретил, читая Хомякова, очень интересное у него высказывание, которое я вам хочу зачитать. Он писал: «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии, ну, нашей православной религии, христианской, в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей». Понимаете, какую вещь пишет странную? Теряет всякое право на доверие людей, когда вмешивается в толки о булках и устрицах. Эти булки и устрицы разные бывают. Международные конфликты, экономические реформы, да, проблемы там медицины и чего угодно. Тогда она теряет всякое право на доверие людей. В чем дело? Вы теперь понимаете, в чем дело? Да, любовь к ближнему совершенно верно. Но эта любовь к ближнему оказывается тогда и только когда имеет ценность, когда она совершается ради любви к Богу. Вы слышите? Ради любви к исполнению заповедей Божьих, ради достижения вечной жизни, а не просто сама по себе как таковая. Я помню, как-то на одной из встреч с протестантами он так разгорячился, один из протестантов, и говорит: «Мы превратили свою церковь, свою, о протестантской церкви, о лютеранской, я помню, говорит, превратили ее в комбинат бытового обслуживания». Это очень интересно, действительно. Батюшке некогда уже заниматься там каким-то спасением, ему только совершать требы. Крести, служи молебны, панихиды, служи то-то, то-то, когда тут, мам, когда тут то-то. Идет работа, комбинат работает. Во столько-то то-то, во столько-то то-то. Тут, знаете ли, столько детей принесли десяток. Гам, крик, шум. Эти маменьки ходят. Он что-то, батюшка что-то бормочет, кого-то кунает там, крапит. Тут идет. Что это такое? Ух, как интересно. Что это такое? Да, очень легко превратить церковь в комбинат бытового обслуживания. Но я сказал, внутри церкви. И вовне, когда церковь начинает решать вопросы, не свойственные ей. Поймите потом, что такое церковь в данном случае. Не смешивайте деятельность христианина отдельную, который может быть кем угодно, и президентом, и государем, и политиком, и дипломатом, бизнесменом, кем угодно может быть. И здесь он должен осуществлять свою деятельность максимально следуя тому, о чем говорит Евангелие. Совсем другое дело церковь, когда мы говорим церковь, то есть когда собрания церковные, иерархические, соборные, вот, начинаем заниматься чем? Тем, чем Христос во веки веков не занимался. Вот собрал бы он апостол, бы решил бы, давайте обдумаем, как нам уничтожить рабовладельческий строй и создать подлинную демократию в мире? Правда, было бы здорово. Впрочем, вы знаете, я вам, по-моему, говорил, как в Третьяковке однажды перед картиной Крамского «Христос в пустыне», там учительница привела целую группу учеников и объясняет им: вот видите, вот, уже когда идеи революции зарождались в умах человеческих. Вот Христос сидит и думает, как бы свергнуть ненавистное иго римского рабства. Это было изумительно, конечно. Я просто в восторг пришел неописуемо. И по этому поводу не выдержал, сказал несколько реплик, после чего отделились там, еще за мной ходили. Да. Понимаете, в чем дело? Эту дичь такую. Вот это мы видим, дикость, правда? Христос занимается обдумыванием, как бы революцию совершить. А какая разница, когда мы говорим не о революции, а о других вещах? Когда ввязываемся, начинаем оценивать, давать политические оценки всяким различным событиям. Во что, как церковь, вы слышите, как церковь? От лица церкви. Не смешивайте, вы поняли? Не я, как христианин, который занимаюсь, например, политикой, занимаю должность политикой, должен этим заниматься, а от лица церкви, когда мы начинаем заниматься этими вещами. Так вот, вот этот соблазн перевести церковь, то есть христианство в данном случае, в русло того, чтобы она своей целью имела благоустроение земных дел, это опасность огромнейшая. Это опасность, которая приведет к самым печальным последствиям. Вы спросите, какие последствия могут быть? Чего особенного? Скажу вам. Первое, что, занимаясь этими вещами, утрачивается у нас сама мысль об этом. Это становится как бы само собой разумеющимся, и поэтому не будем об этом говорить. Кстати, вы встречали, что где-нибудь в прессе, вот в интернете теперь где-нибудь, чтобы какая-нибудь поместная церковь провела конференцию об основах духовной жизни в православии. А что это говорит-то? О чем это говорит? Что, вы не знаете, что ли? Делай заповедь, дыкайся. Вот тебе вся духовная жизнь. Нет такого. Этой темы нет. Зато сколько вы найдете тем, которые так все, со всех сторон обсуждают земные проблемы. Я говорю, тем чего? Церковных конференций. Общецерковных конференций. Так вот, вы все слышали, например, об экуменизме. Все это знаете. Какова его, цель его какая? Экуменизм. Совсем не поиск истины. Где истинная церковь? Какими чертами она должна обладать, церковь? С тем, чтобы знать, с чем мы должны соединиться. Я обращаю ваше внимание, вам придется встретиться. Нет этого поиска истины. Есть совсем другая цель. Вот какие мы есть, объединиться. Истина, оказывается, какая? Когда мы все объединимся и вместе причастимся. Вот это и будет истина. А что такое церковь? Какими чертами должна обладать истинная церковь? Какими свойствами? И тогда мы уже будем свою церковь рассматривать через призму этой истины. И мы знаем тогда, что удалить, что принять, чтобы соединиться с истиной. Нет, 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 об этом речи не идет. Мы должны сами просто объединиться. И для чего? Если бы посмотрели бы сами истоки, например, экуменизма, то вы бы увидели, о чем там мечтали. Одно из направлений экуменического движения, оно как раз занималось исключительно только проблемами социально-политического характера. И только. И только. Американцы вообще предлагали, вот в 1920-х годах, вообще предлагали создать парламент религии, создать руководящий орган религии, в котором они надеялись занять главенствующее положение, так, и затем с помощью авторитета религии решать все глобальные вопросы, касающиеся и политики, и всего прочего, всего на свете. Религия, оказывается, инструмент решения земных проблем. Вот этот взгляд, я вам скажу, к чему он может привести, к самым печальным последствиям. Вот, посмотрите, я почему заговорил об экуменизме. все конференции экуменического движения, они все посвящены, за малым исключением, решению только земных проблем. Вот этих, вот, плоскостных, горизонталистских, как у них есть термин. Только. И больше ничего. Оказывается, мы живем на Земле вечно, и нам надо их решать. Полное забвение самого главного. Человек, ты ограничен. И ты не знаешь, сейчас ты сидишь и улыбаешься, веселый, а завтра тебя уже опускают куда-то такое. Даже мысли нет. Это называется умный человек. Ох, какой ум! Да, он живет вечно здесь, на земле. Это другие умирают. Ну, не я же. Ну, что вы. Ум великий. Лучшего даже и не придумаешь. Я не знаю, приводил вам или нет в качестве иллюстрации вот эту конференцию в Бангкоке, всемирную христианскую конференцию в 1973 году, которая проходила под девизом «Спасение сегодня», и на которой, когда приехали наши представители, помню, докладывали, на которой ни звука о спасении души, о спасении вечном. Только одни проблемы – расовая дискриминация, нищета, голод, транснациональные корпорации, эксплуатация и так далее. То есть то, чем должны заниматься политики, чем могут заниматься те христиане, которые стоят на этих местах, так, но не церкви. Итак, к чему может привести вот эта вот тенденция? К очень простым вещам. К очень простым и страшным. Вы знаете, кто устроит вот это социальное равенство? Кто устроит мир на земле? Самое главное – мир на земле. Когда не будет войн. Представляете? Когда не будет армий. Представляете? Когда будет единое правительство. Представляете это? Да-да, вы правы, правы. Он будет величайшим гением человечества, величайшим благодетелем человечества, который наконец-то объединит. Правда, незаметно из 6 миллиардов останется один только миллиард, но это незаметно, вы не беспокойтесь. Вы не беспокойтесь. Зачем человечеству кормить 5 миллиардов? Кстати, исследования сейчас проведенные, уже достаточно они очевидны, вы знаете, что оказывается, 5 миллиардов людей сейчас – это ненужные, оказывается, совершенно люди. Ненужные. Это 5 миллиардов ртов. Весь вопрос только в том, как и когда их убрать для благоденствия, опять все того же человечества. Какого человечества, интересно? Какого человечества, любопытно? И из этого миллиарда вы должны же понять, что сейчас научно-технический прогресс идет в какую сторону? В сторону абсолютного контроля за каждым человеком. Вы же понимаете, идет к этому. Абсолютный контроль, которого никогда в истории не бывало. Будет полный контроль. Причем ни один человек никуда не исчезнет. С этим чипом его на дне океана в Мариинской впадине найдут. Хотя там 10 километров глубина или 11. Полный контроль за его деятельностью всей и за ним самим. А контроль, как всегда, вы понимаете, сопряжен с чем? И с определенным управлением человеком. Это естественно. Контроль просто так не бывает. И каждый человек это понимает. Управление идет все с большей силой сейчас. Вы это знаете. Одним из элементарных средств управления является, знаете что? Мода. Мода. Вот вам сделать моду вот такие брюки, и будете ходить. Сделать вот такие очки, и будете просовывать туда, как бы пятку проскочить на мыле. Я почему об этом говорю? Потому что это было. Женщина в моду пойдет голиком ходить, будет голиком ходить. А куда же денется бедный? Иначе не по моде. Что мы сейчас и видим? Мода. Ух, сила, подчиняющая себе. все и вся. Это просто один из элементов. А мода на идеи, а мода на религию, а мода на литературу, на все что угодно. И, видимо, есть такие центры, которые разрабатывают это все модное и таким образом незримо подчиняют себе человечество. Какова идея в плане религиозном? Экуменическая идея. Еще раз говорю, искания нет истины. А идеи какого? Братства и любви всех. И не важно, что тут будет и Христос, и Велиар. Это не важно. Главное, они будут родные братья, будут едины. В Ассизе уже, когда было моление, помните это моление всех религий? Собрание всех религий было, так? Так уже папа благословил и разрешили. Когда буддистам надо было совершить свои медитации, то с католического престола был убран крест, поставлена статуя Будды, и они совершили свои медитации. Во имя любви к братьям, что не сделаешь, правда же? Все-таки вот вы еще, я чувствую, у вас еще некие какие-то консервативные настроения, я чувствую вас. Вы еще ничего не понимаете. Но ничего, время идет, дорастем, догоним. Вот это превращение церкви в инструмент государственной службы, в департамент социального обслуживания, в конце концов, приведет не просто, как я вам сказал, вот придет антихрист, все сделает. И не это даже главное. Главное другое совсем. То, что церкви примут его за спасителя. Если наша цель, если будет наша цель, цель церкви, благоденствие человечества, мир, справедливость, процветание, развитие наук, культуры, искусства и так далее. Если это будет у нас главной целью, то когда придет он и сделает это, или создаст видимость, неважно, он же обманщик будет, первоклассный, создаст хотя бы видимость, то церкви признают его. Его помажут и перепомажут на царство, и будет государь вселенной. Кстати, очень большая опасность – это для нашего народа. Вы это понимаете? Очень большая опасность. Святитель Игнатий Брянчанинов писал, я вам цитирую буквально, «Наш народ может и должен в смысле, не в смысле приказа, а в смысле неминуемо, логически, может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Это написано в середине XIX века. Это в его письмах. Пожалуйста, можете открыть, почитать. Еще раз повторяю, наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вы знаете, когда прочитаешь, не верится. Наш народ православный народ, ведь он же писал в середине XIX века, весь народ был православным, вы слышите? Может и должен сделаться орудием гения из гениев антихриста. А потом прошло 100 с небольшим лет, 150, и мы видим, что у нас началось, когда началась кампания по канонизации, вот эта идея канонизации царской семьи. Что было только? Боже мой! Он искупитель! Он спаситель! Все на свете. Его иконы оживают. Чего только не было. Сколько фанатизма здесь. Я не говорю о положительных вещах. Я говорю об отрицательной вещи. Что творилось? Что только? Только потому, что это царь. Понимаете, оказывается, что сидит у нас? Оказывается, мы ждем царя. сейчас вы сколько угодно найдете людей, которые ждут, ждут. И если вдруг ситуация сложится таким образом, так, что это можно будет сделать, поставят гения из гениев, и мы сделаемся орудием его. Вот перед чем мы стоим. Вот, оказывается, к чему может привести вот это искажение мысли церковной, мысли христианской, если она займется не тем, ради чего пришел Христос, не мыслью о спасении человека, не мыслью об очищении от страстей, не мыслью о богоподобии своей жизни, нет, а благоустроением земных дел. Еще раз повторяю, христианство не только не отрицает это благоустроение, а призывает к любви к ближнему, но говорит, это любовь к ближнему только тогда правильна и хороша, когда она совершается ради, вы слышите, ради исполнения заповедей, ради любви к Богу. Первое и главное – спасение своей души от всех тех зол, которые присущи нам. Вот так, друзья мои, вот это очень, так сказать, важный момент, да, который нам необходимо с вами знать. Почему? Потому что все больше и больше в богословии вносится вот этого социального элемента. Все больше мы решаем проблемы социально-политического характера. О духовной жизни найдите, когда найдете конференцию, то скажите мне. Вот вам, пожалуйста, смотрите, «Основа духовной жизни православия». Вот конференция, а вы сочиняете, говорите. Эта тема не для нас. Пусть каждый занимается своей духовной жизнью, как он хочет. Если вы начнете говорить о духовности, вас осмеют. Нашелся духовный. Ха-ха-ха-ха. Это в православной среде. Вот до чего мы дошли. Вот, оказывается, какое сползание прошло. Дай нам благо на земле, и больше ничего нам не надо. Хорошо, вот это одна из таких громадных опасностей, которая стоит в понимании христианства. И я повторяю вам, очень многие увлекаются. Не просто люди какие-нибудь там простые, элементарные, вот, а люди с высоким образовательным уровнем, высоким богословским уровнем. А они с высоким иерархическим уровнем, оказывается, увлечены этим делом и не видят ничего другого. Вот так. Еще одна неверная интерпретация следующего порядка, тоже не менее серьезная. И они, конечно, все связаны между собой, но приходится их так выделять для большей ясности. Это когда рассматривают христианство как, я бы сказал, религию какой-то мистики, мистических действий. Я бы сказал, что вот это рассматривание христианства, оно особенно глубоко пронизывает сознание людей, совершенно не знающих христианства. Они видят здесь только одно в нем, что христианство знает, как избавиться от порчи. О, это интересно. Это уже интересно. Как навести, если хотите порчу? Вот это тоже. Да. Да. Как нужно там принимать там просфору или святую воду? Очень важно знать, в какой час, в какой день. Не ошибитесь только. Если ошибетесь, не подействует. Да. Я вас научу всего. Спросите, я вам скажу. Как какую-то мистику. Сейчас это, друзья мои, это просто какой-то ужас, что происходит, я вам скажу. Литература выходит, тьма, именно вот такого порядка. Я вот даже выписал кое-какие вещи, думаю, может, вам просто даже зачитаю. Посмотрите, вот, например, книга «Лучезарный батюшка». изданный уже второй раз, 10-тысячными экземплярами, его советы. Из тех, кто идет по этой улице, спасутся 6 человек. Вы поняли, чему я вас учу? Если вы хотите, чтобы все за вами все носились и бегали, едьте своими прихожанами. Торжественно сказать, вот тут спасется только 6 человек на этой улице. Пусть вас проверят, попробуют. Правда? Докажи, что не так. Но это ладно. А посмотрите, что он только выделывает. Батюшка Гури сказал нам, какие надо заказывать молебны. И про колдунью сказал, что это средней степени колдунья. Видите? О, сразу видит. Нам батюшка еще в 99-м году рассказал все об ИНН и не благословил брать ни новых паспортов, ни пенсионных свидетельств, ни медицинских полисов, ни голограмм, ни магнитных карточек. Видите, чем идет? Там что-то такое там, значит, в них содержится. Он говорил, если это возьмете, то и печать Антихриста примете. Не заметьте как. Вы слышите, оказывается, как печать Антихриста примем? Не тогда, когда будем вести жизнь языческую, и когда искать нам благо на земле. Нет-нет. А когда, оказывается, примем паспорт новый, возьмем. Вы подумайте, какое извращение. Он даже не понимает, что дух соединяется с духом. Вот о чем мы говорили. Если мы ищем земных благ, да, придет он и объявит, и мы даже увидим, что туалеты из золота будут. Ну, куда еще выше? Уже все, предел мечтаний. Оказывается, если возьмете то или другое, тогда Антихриста примете. Ай-яй-яй, какая мудрость! Он говорил, не плюй на землю, иначе враг узнает мысли и может легко тобой управлять. Учтите и запомните. Как плюнули, так враг через мысль сразу раз и вскочит. И все поймет. Как креститься? На лоб, живот, а не выше. Правое плечо, левое плечо сверху, а не ниже. Ведь бес сидит на левом плече. Если ты его крестом не сгонишь, так и будет сидеть. Если нижний конец креста не опускаешь до живота, то крест переворачивается и бесы радуются. Книги издаются 10-тысячным тиражом. Или вот Дурасов некий. Это автор Дурасов. Вы не подумайте, что я кого-то оскорбляю. Нет, нет. Автор, фамилия просто. «Богом данная Макария» книжка. Полученной от нее святой водой женщина окропила больного петуха, и он прозрел. Это было первое исцеление по молитвам матушки. А молитвах во время освящения схемонахиня никому не рассказывала, какие она читает молитвы. Касалось вскользь. Чтобы знать, как освящать, надо на небе, на престоле, книгу «Небесный устав прочесть», сказала она. Видите как? А вы хотите просто так знать? На небе? Мне же не велено никому говорить. Да еще благословение нужно получить. Меня благословили Спаситель, Матерь Божия, Иоанн Креститель и Архангел Михаил. И это, за этой Макарией, Боже мой, носится. Вы чувствуете, кто может говорить только такие вещи? Или сумасшедший, или обманщик прям наглый. И чем больше сосуд, тем дольше надо было освещать содержимое, говорит она. Освещенная ею вода была чудодейственной. Она сама освещала воду. Никаких батюшек не нужно. Кто-то обманным путем трижды предает ее земле. С того времени у нее стала сохнуть и сильно болеть одна нога. Вы слыхали в православии когда-нибудь? Я слыхал. Смотри, не ошибись. Вместо «за здравие» не запиши «за упокой». Что тогда будет? «Матерь Божия, зачем ты такую хрупкую уключину выбрала?» – спросила схимница, имея в виду свою болезнь. «Я все обошла, и лучше тебя не нашла», – отвечала ей Царица Небесная. «Придется тебя ставить в избраннице». «Чего ты надумала? Какая я избранница? Я весь свой век на кроватке». «На кроватке? Не грешница? Нет-нет, на кроватке». «Ты у меня совершенная», – сказала ей владычица. Здорово! Красота какая, что она объявляет людям, чтобы знаете. «Я не знаю, что такое гордость», – сказала она. «Ты меня хоть как назови, я не обижусь. Я ни на кого не обижаюсь. А если они сердятся, то говорю, вы не годны сегодня со мной разговаривать, и молчу». Замечательно! «Матушка, есть ли в России еще человек, который, как ты, исцеляет людей водичкой и маслицем? Кого так быстро может услышать Царица Небесная?» «Не дал Бог такого человека», – сказала она с сожалением. Смешно, правда? Смешно или горько? Но вы знаете, вы себе представить не можете, сколько народу к ней ездила. Теперь там на могилку ее ездят, потому что она освещает водичку, освещает маслица, земельку дает. И самое главное, убийственно совершенно, вот эту вот водичку пей только в пятницу в 7:30 утра, вот, и в 18:21 вечера. Не ошибись, смотри. Все. Это то, что и надо. Это уже точно. Это уже точно. Это называется, вы видите, идет кто? Православные люди. Она, видите, православная. Ей кто дал дары? И Спаситель, Божья Мать, Иоанн Креститель, Архангел Михаил. Православие. А книга иеромонаха, правда, иеромонах ли, надо поставить в скобках большой-большой знак вопроса. Иеромонаха Трифона. Трифона. Его многотомная книга «Чудеса последнего времени». Слышите? Многотомная книга. Великолепно изданные. Вот такие вот тома, которые расходятся. Мне, например, утверждали, я просто даже, ну не знаю, верить или нет, что в одном будто бы женском монастыре сказали так, если вы приедете без этой книги, без этих книг, лучше не заходите. Что он пишет о себе? Он на выставках постоянно бывает, себя пропагандирует, собирает записки, давайте я буду молиться за вас, книжки свои. И вот он пишет. А в одну из ночей меня даже распяли. Распяли прямо на моей кровати. Ну, как вы тут будете реагировать? Или... Через сутки вышел из копчика змей остромордый, длиной 5 метров. Ну, кого не поразит это? Только самого тупоумного разве? А вот наставление, которому должны вы все следовать, только не я. Наставление. Три кита спасения в последнее время, которое уже наступило. Ночные моления. Круглогодичный пост, безбрачие, а в семьях мужа с женой жить как брату с сестрой. Вот, оказывается, три кита спасения. Вы знаете, вот вы когда будете вот это читать, вы обратите внимание, если будете читать, нигде о духовной жизни речь не идет, ни о каких там страстях и прочее. Всюду вот это, что сделать, какие знаки, какие символы, какую надо молитву прочитать, как сделать и так далее. И это широчайшей литературой распространяется по всей нашей бедной России. Это, оказывается, тоже православие. Ну, я вам хоть некоторые назову. Вот это Татьяна Граян, например, царский архиерей, который себя называет схимонахиней Николай. Да. Залесский, по вере вашей, да будет вам, об иконе воскрешающая Русь. Чахвадзе, окно в мир горний, явления, чудеса и молитвы последних времен. Слово «чудеса» и «явления» – все, все ясно, больше ничего не надо. «Русь православная» газета, «Духовные беседы и наставления старца Антония». По поводу этого Антония звонит мне из Рима одна дама, говорит: «Ой, вы читали этого старца Антония?» Говорит: «Так что? Ой, это же великолепно!» Я как обрушился, я говорю: «Неужели вы не видите, что это такое? Да чего ж докатиться? У нас русских сейчас же полно этих, и там на Западе полно. Не понимаю, какая-то просто подделка, какое сочинение, какое сочинительство. Не потеряли просто какие-то уже критерии в оценках. Почему потеряли? Никогда не читали и не читают святых отцов. Вот беда». Так вот, беседа и наставление старца Антония. Никакого там старца нет. Чисто литературный вымысел. Или 9-го. Очерк «Пензенский старец Алексий». «Схемонахи Антония, я испытал тебя в горниле страдания. Филимонов, но избави нас от лукавого. Угодница Божия Пелагия Рязанская. Теперь еще появился Ахмама-маменька, этот Славик, который чего только нет. Встреча с вечностью» – это видеокассеты, которые продаются. Что самое страшное – вот эта вся литература в церковных лавках. Более того, подчас в монастырях люди простые же не знают ничего. А коли это в монастыре продается, в церкви, значит, это правильно. Друзья мои, будете священниками, особенно будете настоятелями, когда – это обязательно будете, вы не смеете, потому что просто возраст идет, и все. Ну, пришел возраст, и куда же? Ну, и будете. Ради Бога следите, по крайней мере, за двумя вещами. За литературой, потому что это есть та пища, которую вы даете людям. И учтите, если вы вместо белых грибов будете давать белую поганку, то спросится старицею с нас за это. Следите за литературой. И второе, следите за пением. Пением. Потому что всю атмосферу в храме создает, вы же понимаете, что пение. Пение создает. Батюшка сказал возраст, и все. Пение может превратить или церковь в рок-концерт какой-то, концертную площадку, когда орут, как сумасшедшие. Да. Или действительно создать атмосферу молитвы, мира, молитвы. Кстати, я хотел поблагодарить вот за всеношное, сейчас вот была в Академии всеношное последнее, прям спасибо, кто руководил, передайте ему, не забудьте. Спокойное, сдержанное пение. То, что надо, без этих криков, воплей, когда не знаешь: «Господи, где мы находимся? Храм это или не знаю что?» Да. Следите за хором. Это огромная ответственность лежит на настоятеле. Не давайте вот эту свободу от этой дикой музыки. Вы же видите, как сейчас этот рок надвигается и уже вполз в церковь и под флагом, подумайте только, под флагом «Милость мира, пожалуйста вам». Свет, свет, свет. Все смотрят: «Ой, блин, ой, чур меня не трожь». Да. Мы думали, что пришли в храм, оказалось на дискотеку. Прям рок врывается уже в храмы. Следите обязательно за этим. И не давайте свободу дьяволу, да, дьяволу, а не кому-нибудь, царствовать в храмах. Вот эти вот две вещи, друзья мои, так, о чем я хотел сказать. Ну, еще о чем нужно прямо сказать. Это христианство рассматривает как религию, знаете ли, как духовных наслаждений и переживаний. Искание этих наслаждений. Ну что вы, еще бы. Вам скажут, как нужно молиться, как нужно креститься, и что вы переживете после этого. Это книжка. «Наставник молитвы Иисусовой», старец Харалампий. Там молодому человеку говорит, как надо молиться. Быстро, быстро, быстро. Его язык работал как моторчик. И что вы думаете? Через несколько тысяч он почувствовал сладость в гортани, сладость на языке, сладость во рту. Говорит старцу Харалампию: «Отче, старец возрадовался, возвеселился. и открывает ему: «Я могу научить тебя еще большему. Я могу произнести за один вдох-выдох 200, 100, 200 молитв Иисусовых». Потому что молодой человек не достиг еще. Он произносил в секунду молитву. «Господи, Господи, 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 Господи». Это какой-то ужас. Вы найдите хотя у одного святого отца такой рекомендации. Святые отцы говорят совсем о другом. Неспешное, внимательное, с остановкой после каждой молитвы. А здесь как моторчик работает вовсю. В секунду молитва. Попробуйте, проведите. Вот, попробуйте, возьмите 60 секунд и произнесите 60 молитв Иисуса. Проведите эксперимент. И вы достигнете сладости в гортани. Какой ужас! Забыли совсем, кем мы должны руководствоваться. Есть опыт святоотеческий. Неужели мы не понимаем этого? Люди, которые прошли это все, испытали, описывают нам, как нужно молиться, и вдруг вам появляются новые старцы, которые говорят вам, чтобы вы читали молитву Иисуса как моторчик. Ну, как заклинания какие, знаете? Там не надо понимать ни смысла, ничего. Надо тараторить, и больше тараторить главное. И загонять свое сознание куда-то в подсознание, откуда выплывет сладость. Так вот, да, многие рассматривают именно христианство как именно путь и средство приобретения духовных наслаждений. Это, я вам скажу, страшное дело. И учтите, что своими истоками оно имеет не каких-то новоявленных вот этих вот вроде Харалампии, этого старца, который говорит с такой скоростью, человек говорит: нет, нет, нет. Это явление в аскетике давным-давно известное. Называется оно прелестью. Прелестью. Однажды к Игнатию Брянчанинову пришел монах с Афона зимой, в одних сандалиях, в легком подрясничке. И Игнатий Брянчанинов пишет: кто читал, те, наверное, сразу помнят. Он говорит: я понял, что здесь что-то здесь неладно. Я стал его осторожно спрашивать: как ты молишься, как... научи меня, отче, как ты подвизаешься. Тот с горячностью сразу стал учить его. Брянчанинов описывает. Тогда я ему сказал: ты знаешь что? А вот ты попробуй вот так молиться, как вот пишет, и говорит ему, указывает на отцов. Так, неспешно, с вниманием, с чувством покаяния. Этот Афонский говорит: ну что ж, попробую. Такой нашелся, ну попробую. Через неделю примерно приходит он к Брянчанинову. Злющий, невероятно. Во-первых, одет уже в шубу, в сапоги. Ты у меня отнял благодать этим своим советом. Я стал вот делать, как вот ты говоришь, как медленно, внимательно, все. У меня прошел жар в теле, я стал мерзнуть, я стал больше есть. Что ты со мной сделал? Явление прелести давным-давно известны. Давно они несут все эти сладости, к великому сожалению. И многие попадаются на это. Надо, братцы мои, запомнить, мы не протестанты, у которых каждый имеет свой путь, как хочет, так и делает. У нас есть за что держаться – святоотеческий путь жизни. Ну, хорошо, друзья, продолжим в следующий раз с вами.